Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что собрались. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу. Меня зовут Матвей Гнопольский. Сегодня 4.09, дорогие друзья. 2025 года. Какой-то там очередной день войны. Я их уже не считаю, потому что сбился. Начинается программа «В рабочий полдень». Сегодня есть всякая важная информация. Я ее засейвил. Я вот сейчас где-то минут 45 сейвил для вас информацию, которая говорит о том, что в некоторых предположениях в отношении Владимира Путина мы с вами были правы. Ну, вернее, как? Я говорил, вы соглашались. Ну и кроме того, мы читали разные материалы, которые необходимы для понимания. Давайте начнем, но у нас есть обязательная программа, это обязательные новости с Украины. Ну, когда мы говорим о Трампе, ну тяжело говорить о Трампе. Значит, открываю заголовок. Трамп говорит, что Путин и Зеленский еще не готовы говорить. Но что-то произойдет. Президент США Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему хочет помочь Киеву и Москве заключить мирное соглашение. И снова анонсировал, что что-то произойдет, это его цитата, несмотря на неопределенность в отношении перспектив личных переговоров между президентом Украины Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Его цитата. Я думаю, что мы все уладим. Честно говоря, я думал, что российская проблема будет самой легкой из тех, которые я решал. Но, похоже, она оказалась немного сложнее других. Вот, знаете, я хотел бы остановиться вот на этой фразе и попросить вас, вот когда мы говорим о Трампе, о его усилиях, а у него действительно, давайте так будем говорить, я в этом смысле, я, конечно, никакой не трампист, но в этом смысле я трампист, потому что давайте не делать вид, что мы с вами не видели бесчисленные усилия, ну, правда, в трамповском стиле, в трамповском виде, для того, чтобы уговорить, заставить Владимира Путина прекратить войну. Каждый из нас что-то может и что-то не может. Она оказалась немного сложнее других. Ну, это только одна из его фраз. На самом деле он много раз признавался, что украинская проблема, как они ее называют, то есть российско-украинская война, оказалась и принципиально другой, и гораздо сложнее, и так далее. Ну, мы же с вами говорили о том, что... Ну, я вам говорил, что он воспринимал Российскую Федерацию как корпорацию. И он считал, что, например, если Трамп, если Путин, например, хочет захватить Украину, чтобы там ее плодородные земли, там что-то такое, то плодородные земли, которые выражаются в полезных ископаемых, которые можно заменить там совместными какими-то проектами и так далее, и так далее. То есть, понимаете, он воспринимал, я вам уже много раз говорил об этом, он воспринимал Путина как человека. Но Путин – это не человек, это какое-то, это зло, вот в таком чистом виде. И совершенно не имеет значения, это он в нормальном состоянии или он в ненормальном состоянии. Просто это такое чистое зло. А Трамп при всех приписываемых ему там Альцгеймерах, Паркинсонах, хаосе, тумане и так далее, это все-таки человек. Со своими эмоциями, со своим каким-то характером. Путин – это машина смерти, которая, вот как в страшных фильмах, каких-то фильмах будущего, будущее стало настоящим. Он подчинил себе страну и посылает на смерть все новых и новых людей. И, в общем, ничего хорошего в этом нет. И поэтому с ним трудно говорить. Но, судя по вот этому заявлению, он все-таки не кидает идею. Я не говорю, что он выйдет, вот что-то произойдет. Это его туманные фразы. Но, тем не менее, понимаете, очень хорошо, когда человек не говорит, вот все, я бросил, до свидания. Хотя его бездействие вроде бы указывает на это. Но он говорит дальше. Я думаю, я наблюдаю за этим. Я вижу и обсуждаю это с президентом, обсуждаю это с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет, мы это сделаем. Он добавил, что несмотря на кровавые бои, удары РФ по гражданским, будет продолжать добиваться заключения мирного соглашения. Трамп объяснил, что его подход, вот сейчас опять будет волна, ваша волна критики, но, ну, можете критиковать, но что делать? Это он так понимает. Простите, пожалуйста, я буду попивать чай, тем не менее работать. Трамп объяснил, что его подход ко многим дипломатическим переговорам заключается в том, чтобы собрать лидеров в одной комнате и заставить их заключить соглашение в режиме реального времени, часто под его руководством, и не отвергать ни одной возможности, пока это не произойдет. Он акцентировал, что такой подход требует терпения. На вопрос, приходится ли ему иногда ждать, пока ситуация разрешится, Трамп ответил, ну, это необходимо делать. К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их всех в одной комнате или, по крайней мере, заставляю их разговаривать друг с другом, они, кажется, находят решение. Мы спасли миллионы жизней, убежден американский президент. Значит, опять же, ну, давайте будем его критиковать, давайте будем его мочить, какие миллионы жизней он спас. Еще раз повторяю неприятную истину для нас всех. Трамп не является президентом Украины. Он даже не является президентом одной из каких-то европейских стран. Дональд Трамп нам ничем не обязан. Кроме того, его выбрали американцы, потому что огромным процентом, потому что их устраивала его внутренняя программа. Не война с Украиной, а его внутренняя программа. Ну, там был целый букет. Почему они его выбрали, все это понятно, да, Байден сплоховал, Харрис сплоховала и так далее. Не в том суть. Он президент, который занимается совершенно другими вещами, и, ну, Украина ему важна, Украина ему важна. Вот в чем я абсолютно уверен, то, что он Украину никак не бросит. Он будет заходить слева, справа, пытаться таким образом, каким-то таким образом. Я абсолютно убежден, что санкции он не объявил, потому что особенно после сходки ШОС, он вполне понимает, что даже если будет 1000000% санкций, они не подействуют. Или вернее, ну как, они подействуют, они отсекут товары Индии и Китая от, ну как, двух главных стран, да, вот таких. Они отсекут их от американского, и европейцы тоже, естественно, подмогут от европейского рынка, но... Наверное, с ним провели беседу, и ему понятно, что, во-первых, у них ШОС есть общий рынок. Ну, вот как принято говорить, общий рынок. Поэтому обвала Китая не произойдет. С заколками – да, но не с высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, Китай пока удерживается от того, чтобы давать высокие технологии официально Российской Федерации. Но если Китай запереть, то куда пойдет то, что делает Китай в сфере высоких технологий? Туда, куда можно. То есть везде, кроме Соединенных Штатов и Европы. Другими словами, понимаете, на мой взгляд, здесь большое такое, как принято говорить, хитросплетение всяческих обстоятельств, которые надо не рубить топором. Надо очень внимательно к этому всему отнестись и принимать правильные решения. Слава богу, насколько я понимаю, Трамп прислушивается к Рубио, и Рубио вполне вменяемый человек. Ну, есть еще Келлог. Ну, все остальные, я не знаю, насколько там они, насколько они влиятельны, насколько Трамп их слушает и так далее. Но надо понять, что он президент другой страны. Я вам скажу ужасную фразу, ужасную, неприятную. Мы получаем оружие милостью его. Он разрешил нам хотя бы покупать у него оружие. Мог бы и не разрешить. Поэтому давайте вести себя скромнее. И не выходить с глупыми претензиями к Дональду Трампу, не понимая сути происходящих событий. А вот интересная новость, к которой у меня двойственное отношение. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения. Потом прокомментирую, сначала прочитаю. Значит, вчера Макрон принимал в Елисейском дворце своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Как отметил президент Франции, работа, проделанная военными руководителями после саммита по Украине в Белом доме в середине августа, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения. Запомним эту фразу. Вы знаете, именно эта фраза и есть камнем преткновения, так сказать, к сожалению. Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать, эта работа завершена и готова к политическому одобрению, сказал Макрон. В свою очередь Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной, ощутимой поддержкой Украины, а не символическими обещаниями. Он добавил, что предыдущие инициативы коалиции, в которых сначала никто не верил, также были реализованы и работают. Ну, теперь мы с вами много-много раз говорили о самой главной проблеме вот этих гарантий. Понимаете, в чем дело? И вы уже, наверное, знаете, о чем я хочу сказать. Может быть, любые гарантии, вход войск, предоставление Украине атомной бомбы, ковровые бомбардировки Кремля, все что угодно. Вот все что угодно, любые гарантии, вот они там все могут подписать. Более того, я так понимаю, что они поняли, какие военнослужащие, от каких стран, какое оружие, кто будет финансировать и так далее. Они все это правильно сделали. Я в этом уверен. Это секретно, но вы знаете, там не лохи. Но есть одна проблема. Это будет, как написано, после достижения мирного соглашения. А вот мирного соглашения не будет. И вы понимаете, что Путин сделает все, чтобы не было никакого мирного соглашения. Его просто не будет. Зачем Путину нужно? Пусть даже он будет посылать одну ракету в месяц на Киев. Но это не является прекращением каким-то мирным соглашением. Даже каким-то временным, даже каким-то замирением. Понимаете? Ничего это не будет, потому что Путин не позволит быть миру. Для него теперь это как игра в поддавки. Для него теперь это принципиальный вопрос. Не закончить войну, чтобы туда не зашли миротворцы, чтобы не было гарантии безопасности. Я знаю, чем это все закончится. И я вам много раз это говорил. Украина будет оккупирована западными войсками. Вот то, что говорил Андрей Рева в украинском эфире. Он сказал, что проблема Байдена была в несмелости. Вот эта фатальная боязнь ядерного оружия. Но первый, кто фактически сдал Украину, это был Обама. Потому что Обама вместо того, чтобы F-35 пролетели над Крымом, который уже пытались оккупировать, для того, чтобы не были подтянуты 3-4 авианосца и пару подводных лодок, приступил к умиротворяющим переговорам. Все, Крым стал российским. И тогда Путин понял, они боятся ядерного оружия. А вы же знаете, он планирует дожить до 150 лет, поэтому о каком ядерном оружии? Понимаете, в чем дело? Поэтому просто-напросто американские и европейские войска вместе должны оккупировать Украину хотя бы до линии размежевания. И пусть стрельнет. Вы понимаете, все сейчас держится на путинских понтах. Просто голимые, сраные путинские понты. В результате он отхрумкивает территорию Украины, пугает несуществующим в действии ядерным оружием, а эти едят круассаны. Они не понимают, что им придется пролить кровь не ради Украины, а ради форпоста, спасти тот форпост, который уже 4 года удерживает от оккупации, например, стран Балтии, от оккупации Молдовы, от горячей, кровавейшей войны с Польшей. Им придется это сделать. Войны не выигрывают круассанами и виртуальной помощью. Никак и никогда. Вот, пожалуйста. С вечера 3 сентября российские оккупанты атаковали Украину 112 ударными БПЛА, типа шахеды, беспилотниками, имитаторами различных типов. Ну, 84 удалось уничтожить. Ну, вот какое-то горящее здание. И так будет бесконечно. Deep State проанализировали попытки врага проникнуть в Купянск. Россияне опубликовали кадры, на которых демонстрировали якобы наличие своего флага в разных районах Купянска. Значит, делать выводы... Сейчас. Фиксация... Сейчас, я просто хочу... Ну вот... пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения. Но бойцы сил обороны умножают эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается. Но они продвигаются. Они продвигаются. Значит, кто был в коалиции решительных? Коалиция решительных сегодня будет, наверное, уже идет. Лично примут участие 7 европейских лидеров. Руководство ЕС, президент Украины, еще 20 стран присоединятся дистанционно. Кроме президента Франции Макрона, лично премьер Бельгии Барт де Вевер, премьер Нидерландов Дикс Хофф, Дании Фредериксен, президент Финляндии Стуб, премьер Польши Туск, испанский премьер Санчес, Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антонио Кошта, президент Украины, он уже прибыл. Дистанционно. Мерц, Мелони из Италии, Кир Стармер, Британия, президент Румынии Никуш Ордан, Болгария Желясков, премьер, Эстония, Латвия, премьер Эстонии и латвийский премьер и президент Литвы Неуседа, наш потрясающий сторонник, Норвегия, Швеция, премьер Чехии Фиала, Люксембурга Фриден, Ирландии Мартин, Португалии премьер Португалии Луис Монтенегро, Греции Мицотакис, президент Кипра, извините, фамилии такие крученые, Хорватия, Словения, не Словакия, Словения, Албания, Черногория, Канада, премьер-министр Японии, премьер-министр Австралии, премьер-министр Новой Зеландии. Австралию будет представлять такой-то. Среди членов ЕС ожидаемо отсутствует только Словакия и Венгрия, а также Мальта. 33 государства. Ну, то есть, конечно, мы можем сказать, что это все разговоры. Мы ж такие, да? Нам вот возьми и на стол положи вот тогда вот, да? Для меня это огромная работа. Это огромная работа. Пока только одно, что они не могут начать это делать по известной причине. Но я думаю, что этот вопрос тоже решится. Он не может не решиться. Никак не может не решиться. Потому что они все окажутся в глупом положении. Потому что вот они проделали эту огромную работу и сидят на берегу, а по реке плывут трупы украинцев. Я не думаю, что такое долго может продолжаться. Важное сообщение из Украины. Вы знаете, сегодня, слава богу, Верховная Рада Украины приняла невероятное решение. Они разрешили, причем ощутимым большинством голосов, в интернете, на сайте, наверное, Верховной Рады, транслировать полностью заседание, Верховной Рады. Без купюр. Ну, может быть, там будут какие-то секретные какие-то обсуждения и так далее. Но украинцы смогут следить за тем, как принимаются решения и так далее, и так далее. Это важнейшая история, которая говорит, что дальше проводить такую внутреннюю политику абсолютной секретности, непонятия, кто есть кто, кто как голосует, вообще что происходит, невозможно. Это очень важно решить. жуткая авария в Португалии, вы знаете. Вы знаете, что мама мне рассказывала, что подобное было в Киеве когда-то в советские времена, когда я был очень маленький. Киевляне и те, кто были в Киеве, они знают, что там есть фуникулер. Это главное развлечение детей. Значит, он идет вот наверх, на гору, туда, на Крещатик, выше Крещатика, с Подола, от Днепра. Ну и мама мне рассказывала про жуткую трагедию, когда они на рельсах. Это не такой фуникулер, на рельсах. Оборвался канат, и, естественно, вагон помчался вниз, ударился, погибли люди. Ну, в общем, была большая история. Я не знаю, когда это было реально. Это было, ну вот, где-то, наверное, в 50-х годах, потому что мама мне, ну, я был маленьким мальчиком, она меня возила на этом фуникулёре. Это было такое главное детское развлечение. А вот в Португалии жуткая трагедия. Значит, что произошло? Фуникулёр «Элевадор да Глория», способный перевозить до 42 человек, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярен среди туристов, посещающих португальскую страницу, столицу. В среду вагон фуникулера, который соединяет два района, сошел с рельсов во время одного из рейсов. И, значит, он сошел с рельсов и на огромной, все увеличивающейся скорости помчался вниз. По всей видимости, вы знаете, что фуникулеры есть на канате, вот как в Киеве, да, когда там стоит огромное колесо вверху и внизу, и они находятся в равновесии, который едет вверх и вниз. А по всей видимости, это был фуникулер, есть другие фуникулеры, где вагон зацеплен, понимаете, да, вот между рельсами есть такие крюки, которые цепляют этот самый, ну, там все безопасно сделано, и они поднимают наверх и опускают вниз. Принцип тот же, но без канатов. И вот, по всей видимости, когда он сошел с рельсов, то, естественно, он потерял вот эту зацепку и просто помчался вниз. 15 погибших, 23 пострадавших. Естественно, он, кроме того, что он вылетел туда вот как бы в офисное здание вот это, он же еще там пробил, вот тут вот фотография, где улица. Ну, в общем, короче говоря, такая тяжелая ситуация. Россияне сбросили авиабомбы на больницу в Константиновке и убили два человека в селе рядом. Во Львове двое подростков заложили взрывчатку под автомобиль. Их задержали. Вот я не могу понять, почему Львов, мой родной, сейчас становится таким каким-то очень странным городом каких-то террористических вылазок. Мне это непонятно. Владельца, ну, это наши, мы же с вами все смотрим Pornhub. И вот для нас большая будет проблема, наверное, цены возрастут. Владельца Pornhub оштрафовали на 5 миллионов долларов из-за детского порно. СМИ пишут, компания-производитель «Фламинго», вот этих таинственных ракет, ну, наверное, хороших, но еще раз вам повторяю, ко мне я нигде не видел, искал специально, помните, да, три ракеты были запущены, куда они попали, неизвестно, анонсировала собственные баллистические ракеты и ПВО. Ну, будем ждать комментариев от военных. Идем дальше. Вот тут было... То подорожает, это подорожает. это подорожает. Ну вот еще есть сообщение. Я только не понимаю, что такое обозначает 45 минут. Но я вам это прочитаю сейчас. Где ты у нас? Ну, короче говоря, где это? Витков приехал на заседание коалиции решительных. Потом в сообщении стоит точка и написано 45 минут. Я вот ищу это сообщение для того, чтобы понять. Он вот. Сейчас откроем и посмотрим. Прекрасно. Спецпредставитель президента США Стив Уитков пробыл на встрече коалиции решительных в Елисейском дворце около 45 минут и покинул в соответствии с запланированным графиком. Но это не злонамеренное его это самое. В Елисейском дворце сообщили корреспондентам, что такой ход событий был запланирован. Господин Уитков принял участие в части работы коалиции решительных, выступил перед присутствующими лидерами государств. Он должен был покинуть заседание ради другой встречи. Господин Уитков вернется для телефонного разговора с Дональдом Трампом, президентом Соединенных Штатов. Значит, я хочу вам сказать, что сегодня будет важное событие. Сегодня как-то они там все или часть их будут разговаривать с Трампом. Ну, 45 минут, и тут его озлобленное лицо. Я не могу сказать, что я чрезвычайно... что он великий сторонник Путина вдруг стал большим сторонником Украины. Вряд ли можно сказать это. Так, теперь я перешел на сайт. Ну вот, понимаете, вы неисправимы. Квадро Бика Спорти, а Будапештский меморандум, Америка подписала его, Картер. Послушайте, значит, еще раз. Квадро Бика Спорти. Посмотрите, что такое меморандум в энциклопедии. И вы тогда поймете, что меморандум ничему не, ни к чему не обязывает. Вы слишком высокого мнения о Трампе относительно Украины. Какого есть? Что сделать? Смотрю. Пока Украина не уничтожит производство шахедов. Это понятно, да. Да, это вот... Если... Ирина Осадчая пишет, круассанами нет, но у нас 30 лет нет прохождения воинской службы. 18 лет ребята один день слушают. И вы хотите сказать, что французы придут, а я говорю нет, но это правда. Да, я ничего не говорю. Я просто говорю, что придется. Вы не понимаете. Я никого ни о чем не прошу. Спасибо большое, Боже, Имс Кирстанг. Спасибо вам большое за донат. Помогайте каналу, бросайте донаты. Это будет крайне важно для жизни нашего с вами канала. Я никого не прошу. Понимаете? Вот я могу... Вы же взрослый человек. Вот если если русские... дойдут до Франции. А вы знаете, что Путин выйдет и скажет, мы уже один раз были в Париже, пошли второй раз. Вот меня интересует, французы будут оборонять свою страну или нет. При этом я вам хочу сказать, что мне все равно. Потому что если они дойдут до Парижа, то это обозначает, что русские возьмут всю Европу. Париж это там, на Западе, далеко после всех стран. Поэтому это вопрос не ко мне и не к вашему мнению. Мне просто, мне все равно. Значит, вы будете французской, как это называется, французской частью Российской Федерации. Вы что думаете, что этого не может быть? Может быть. Но это выбор каждой страны и народа каждой страны. 30 лет не было войны, значит, будет. Че мы с вами, дети, что ли? Путин решил захватить Украину. Украинцы сопротивляются, поэтому он ее не захватил. Если Франция будет сопротивляться, народ Франции, он Францию не захватит. А если, как во время Второй мировой войны, у вас появится, как был, вы помните, в истории Франции, некий товарищ, да, типа Януковича или Медведчука, который скажет, ой, не надо, чтобы французы гибли и чтобы сбросили, не дай бог, взорвали Эйфелеву башню, на которую ходят туристы, да, и подписал всякие бумажки, и нацисты фотографировались на фоне Эйфелевой башни, то так оно и будет. Будет, как должно быть. Как каждый народ решает, так оно и должно быть. Я знаю только одно. Есть одна страна, в которой я уверен, что ее не возьмут. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот все страны возьмут, а ее не возьмут. Это Британия. Это Великобритания. Потому что это такая страна. И не спрашивайте, почему. Я не знаю, почему. Это целый комплекс. Потому что у них был Черчилль. А у вас, кстати, был Деголь. Но у вас был и Виши, который все подписал. Это зависит... Да. Литву, Латвию, Эстонию Россия может захватить за 3,5 минуты. Просто потому, что это огромный бульдог нападает на маленькую кошечку. Да, они возьмут, но у меня к ним не будет, к Литве, Латвии, Эстонии у меня никаких претензий не будет. Потому что они слишком малы, у них слишком маленькое население, это не Украина. У меня будут вопросы к НАТО, и у меня будут вопросы ко всем странам НАТО, к Франции в том числе. Но мне кажется, что Европа уже прекратила свои жевания круассанов. Прежде всего, таким лидерам, как лидеры Финляндии, как президент Финляндии, который все прекрасно понимает. Я в первые месяцы не спала за Украину, а французы говорили, мне надо сдаться. Это было ужасно, первый год. Они не мы. Еще раз вам говорю, да мне по кочану. Я же смотрю «Доктор Хаус». Когда там кто-то отказывается, просто гениальный фильм, он не про доктора, он про жизнь, про характеры. Все время поступают больные, и каждый из них со своим характером, со своим и так далее, да? И все время в каждой второй серии мы сталкиваемся с обычной историей, когда по разным соображениям. Нет, нет. Не надо ему делать это исследование, не надо. Нет, по разным, по религиозным, по... Ну вот там, например, цыганская семья, семья цыган. Вот цыгане, американские цыгане. Вот заболел у них парень молодой, да, вот. Нет, не надо, не трогайте его. Входит Хаус, который говорит... Вам как лучше, чтобы он с трубкой в жопе был, и мы сделали сканирование? Или чтобы он у вас в таборе, ну он такой, понимаете, он безбашенный человек. Или что вам, чтобы он у вас в таборе лежал на центральном столе, вы же там вокруг него соберетесь, да, будете танцевать, наверное. И они стоят с мертвыми лицами, потому что он говорит правду, они даже не могут обидеться. Так и я говорю про французов, про любую страну. И имею на это право, потому что Украина, к которой я принадлежу, она сказала нет. ничто не прибито гвоздем к стене. Я каждый раз вам говорю, была Римская империя, они сидели в банях, понимаете? Они дошли до, куда? До Шотландии, по-моему, да? А потом пришли варвары, и все закончилось. Они лопнули изнутри, они ели круассаны, и все, остались одни руины. А какие понты были? Поэтому никто не говорит, Франция когда-то была другая. А Германия, вспомните, она совсем недавно стала федеративной республикой Германии. До этого это были земли. Кто сказал, что опять Германия может не развалиться? Никто. Кто 2 года назад знал, что Путин теперь лидер обычного, как Казахстан? Я не унижаю Казахстан, прекрасная страна, великолепная. Ну просто, просто страна обычного мира, не сверхдержава. Россия все, она потеряла статус сверхдержавы. Она как Иран. Есть ядерное оружие, ну или там, не знаю, с какой страной сравнить. Есть ядерное оружие, есть. Но все, она лопнула, она сдулась. И Путин, вот я вам прочитаю, ехал за деньгами, денег не получил, ни черта не получил. Лизнул шершавый зад Си и поехал назад без ничего. Поэтому нам с вами абсолютно не следует думать, что тот порядок вещей, который мы сейчас видим, что он будет всегда. При нашей жизни 150 раз все изменится. Теперь то, что я для вас засейвил. Сначала, как ни парадоксально, нет, ну, Петен, я понимаю, управлял из курортного Виши. Просто говорят, не петеновский режим, а вишистский, поэтому я так говорю. За пояснение спасибо. Ну, пишет Леонид Невзлин, и совсем не про Украину, а про Израиль и Палестину. Иногда мировое сообщество пытается сдвинуть застарелый конфликт одним решением. В случае Палестины таким решением стала волна международного признания ее государственности. В последние недели сразу несколько влиятельных стран объявили о готовности официально признать государство Палестина, шаг, который долгие годы откладывался из дипломатической осторожности. Это почти беспрецедентный момент, когда государство первого эшелона меняет подход. Для мира, привыкшего к бесконечному затягиванию ближневосточного регулирования, это звучит почти как смена эпохи. Но видите, это еще раз доказывает справедливость позиции, что ничего не прибито гвоздем к стенке. Я вижу в этом шаге не только смелость, но и усталость. Усталость от безрезультатных ожиданий, от того, что любое движение по палестинскому вопросу десятилетиями упиралось в одно и то же. А что скажет Израиль? Или как отреагирует Вашингтон? На этот раз европейские лидеры говорят, решили мы, и добавляют, не в вакууме, а увязывая свои действия с мировой повесткой. Признание Палестины сопровождается требованием немедленно прекратить войну и гуманитарную катастрофу в Газе. Ну. Смешно выложил Миша Козырев. Пишет кикидания такая. Что случилось с WhatsApp? С 1 сентября в Москву невозможно дозвониться. Или у меня интернет глючит? А ей отвечает: если коротко, то все началось с печенегов и половцев. Замечательно. Ну вот, Нехта пишет то, о чем я вам говорил. Переговоры Путина с Си Цзиньпином закончились без главного для Кремля результата – возвращения Union Pay, вы знаете, это платежная система, в Россию и запуска карт МИР в Китае. Подписали 22 документа, но ни одного банковского прорыва. Пекин отказался возобновить работу Union Pay для российских клиентов. Эти карты раньше спасали банки под санкциями, но с прошлого года перестали работать даже в самом Китае. Не удалось договориться о приеме карт МИР. С февраля 2024 года оператор системы под американскими санкциями. Теперь Кремль надеется хотя бы на QR-коды в Китае. Это основной способ оплаты. Зато без виз ввели. Это сильно. Нет, конечно, Китай – великая держава. Но если заблокировать SWIFT для банков Китая, это будет большая проблема. Пишет Z, патриот Донецкая Мартынова. Ну, русский флаг, все как полагается. Три дня назад Авдотина в Ленинском районе было обесточено на весь день, и наши люди заказывали за бешеные деньги такси, чтобы из дома привезти свой генератор и не останавливать работу. Потом два дня без света или с перерывами, если повезло, страдал прилегающий Широкий. Вчера отремонтировали. Сегодня около 10 утра опять накрылся трансформатор, и в каменный век снова погрузилась Авдотина. Народ уже привычно поехал за генераторами, но свет неожиданно быстро дали к обеду. Думаю, теперь эстафета за Широким. Впрочем, у жителей насчет происходящего есть своя версия. Отключают планово, потому что обезвоженные электростанции не тянут целый город, и окраине рубят свет во благо центра. Ну, вообще, это сказали, что это территория Российской Федерации, поэтому Российская Федерация... Российская Федерация должна... Гениальное решение в России сделали. Вот представляете, например, командир говорит: первый взвод, и там первый взвод, качки какие-то там, в атаку, ура, побежали, полегли все. Второй взвод, ну там пожиже, там в атаку, полегли. Третий взвод, совсем такие, знаете, очкарики, такие гуманитарии, полегли все. Ну что? Запускай нашу последнюю надежду. Четвертый взвод в атаку. И ура! Почему я вам это сказал? Читаю Z-пропагандистку Анастасию Кашеварову. Есть такая тетка. Кашеварова. Слушайте, это она пишет, это не я написал. Это вы там у себя, понимаете, Трампа ругаете... И круассаны едите, и тыквенный кофе пьете. А тут вот, сейчас я вам прочитаю, чтобы вы знали, как правильно жить на свете. Слушайте внимательно. Охренеть. Так как сейчас контрактниками идут люди с ВИЧ, с онкологией, гепатитом, туберкулезом, скрывая все это, получая липовые справки о здоровье, ради получения выплат, а также есть те, у кого выявлен гепатит и другие заболевания во время службы, то решено, думаете, прекратить войну? Нет. их сформировать в отдельное подразделение. Раковые, гепатитные, ВИЧ-инфицированные в атаку.
Ура!
Ну вот написано. Одновременно с принятием решения о трансляции заседания Верховной Рады было принято решение, ну, наконец, разрешить пятому президенту Порошенко выехать за границу. Вы же знаете, он, когда выезжает за границу, то это такая опасность для Украины. Он же ужасно, поэтому его не выпускали. Слава богу, иногда даже слуги приходят, ну, слуги народа, к пониманию, что власть и оппозиция могут помочь Украине в четыре руки. Порошенко отпустили за границу, и сегодня он примет участие в конференции высокого уровня по европейской и глобальной безопасности в Кембридже. Заодно Зеленский встретится с лидерами коалиции и примет участие в презентации европейского плана Дональда Трампа. Завтра Порошенко будет работать над поддержкой Украины с депутатами британского парламента, руководством британского внешнеполитического ведомства и высокопоставленными представителями европейских политических кругов. Оказывается, если правительство откладывает политические разногласия, то можно вместе работать над одной задачей, хоть и с разных сторон. Я не думаю, это слишком красиво написано. Я не думаю, что вот они вдруг осознали. Ничего они не осознали. Просто Порошенко регулярно подает в суды. Он их затрахал. Поэтому они разрешили ему поехать. Он вернется, они опять закроют. Это Зеленский, это его внутренняя политика. Только я. Теперь, после того, как... Нет, Сергей Ковальчук пишет, Зеленский решил разделить ответственность. Нет. Поезд ушел. Ответственность можно было разделить только, если сделать правительство национального единства. Тогда можно было бы в случае неудачи сказать, что это было наше коллективное решение. Понимаете? Это ничего. Это просто, ну не знаю, кто-то ему сказал, Макрон, ты что там делаешь вообще? Что ты чморишь? Я хотел с ним встретиться в Париже, а ты это, Зеленский. Ну ладно, скажу, чтобы выпустили. Я еще раз вам говорю. Снаружи он ангел. Внутри страны он гад. Путин хочет жить вечно, Зеленский хочет быть вечным президентом. Ему понравилось. Ну, вот так, как он себя ведет. Я к нему очень хорошо отношусь. Как человек он замечательный. Но как политик, вы знаете, его два. Снаружи это прекрасный человек, прекрасный опытный политик, который защищает интересы Украины. Внутри страны это абсолютный гад, который чморит оппозицию. Она ходит под судами, Порошенко не вылазит с судов. Такой человек, чтобы он был один. Потому что в рейтинге, как я вам уже говорил, на первом месте Зеленский, на втором месте Залужный, который ничего не говорил про то, что он собирается идти в президенты, а на третьем месте вот ничего не поделаешь Порошенко. Да, с гигантским отрывом и с гигантским антирейтингом. Порошенко, не знаю, как ему удастся идти дальше по политике, учитывая его антирейтинг. Но Зеленский вот смотрит и теряет сознание. Ну не может быть опять этот Порошенко где-то наверху, вот на третьем месте. Ну как это? Значит, надо его опускать. Вот и все. Поэтому не надо ля-ля. когда вы мне говорите, что я ненавижу Зеленского. Это галимая зеленсковская пропаганда, то, что вы пишете. Мой канал не в эфире. Прямой канал, Пятый канал и Эспрессо не в эфире. Запрет Зеленского. И не надо мне рассказывать про хорошего президента, про свободу слова в Украине. Пишет Алексей Черемушкин. Про удачи про удачи, но неудачи Путина, который поехал на к Си Цзиньпину. С первых месяцев войны в Украине Путин уже несколько раз приезжал с поклоном к Си Цзиньпину. Путин просил одно, чтобы Си дал добро на строительство нового газопровода из России «Сила Сибири-2», который мог бы хоть частично компенсировать в далеком будущем убытки от проигранной газовой войны с Европой, которую начал Путин в ответ на западные санкции за вторжение в Украину. И вот Китай после многолетних раздумий наконец дал добро. Почему Си Цзиньпин именно сейчас пошел навстречу Путину? Ведь Китай не спешит повторять ошибок ЕС и попадать в сырьевую зависимость от Кремля. Просто для Си строительство силы Сибири-2 ничего не будет стоить. Почти ничего. Си не от широты своей души решил все же преподнести Путину подарок и дать хоть ход проекту, а потому что знает, это еще одна веревка, которая свяжет руки России. Поэтому согласие Си дал, но ни контракта, ни цены, ни других деталей пока нет. Мало кто верил, что сила Сибири-2 сдвинется с мертвой точки, поскольку Китаю газ пока не нужен, и в переговорах о цене время на его стороне. Далее, более того, сообщение «Газпрома» о договоренности с Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» не получили подтверждения со стороны Пекина, пишет «Вашингтон-Пост». Путин сделал ставку на экспорт нефти и газа и отложил идею снять российскую экономику с нефтяной иглы. Однако вторжение в Украину перечеркнуло эти планы. Оно обернулось западным эмбарго на российскую нефть и сделало «Газпром» убыточным. Пока Россия из-за войны теряет позиции на мировом рынке, энергетической сверхдержавой стала Америка. Но силе Сибири-2 перекинуть европейские объемы в Китай не получится, и заместить потерянное в Европе не выйдет. Заявленная мощность в 50 миллиардов кубометров в год ниже пика экспорта в Европу и Турцию 165 миллиардов в 2019 году. Цены тоже ниже, но иного выхода у Путина нет и не будет. Я просто смотрю, что пишет Андрей Пивоваров. Пропаганда нахваливает встречи Путина в Китае, восхищается их продолжительностью и разрешением россиянам без визы посещать Китай на 30 дней. Продает как успех меморандум о силе Сибири-2. О том, что с газом все опять не очень, уже многие написали. Те цены, что хотят китайцы, даже для россиян не факт, что удержат. Но куда показательно другое? Если мы такие друзья со всем глобальным югом, с дорогим старшим братом Си, то почему Union Pay в России не возвращается? Да и банкам китайским стоит запрет работать с русскими банками. Про демократию и свободный бизнес петь не надо. У китайцев все выполняют директивы руководства куда четче, чем у нас. Это политическая линия. Выходит, ничего особо не меняется. Дешевые ресурсы давай-давай, а в остальных вопросах моя-твоя не понимай. Ну, можешь теперь туристов к нам побольше отправить, денег потратить. А что нет, заработать всегда неплохо. Здесь фрагмент статьи. Значит, секундочку. О, нет, это на вечер. Великобритания направила Украине более 1 миллиарда фунтов замороженных российских активов на военную помощь. Об этом сообщили британскому правительству. Это позволило доставить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, сотни ракет ППО, запчасти, новые контракты на обслуживание ремонта техники и машин. Британия. Да, в России стагнация, да. Ирина Сачча. В России стагнация, да, да, это признано. У них стало все заваливаться. Ну, с разных сторон и медленно, потому что это огромная страна, вы понимаете, там нет какого-то такого обрушения, да. Это не Греция с ее кризисом, где все было за 3 минуты. А стойчивость России гигантская. Ну и кроме того, рубли, понимаете, когда своя валюта, и она никак не привязанная, то ты можешь вытворять все, что угодно. Спасибо вам большое, что вы были. 3281 человек смотрели. Я благодарю вас. Я не знаю, сколько вы поставили и поставили ли какие-то лайки. Ну, в любом случае, спасибо вам, ставьте лайки. Что касается донатов, то я вот чего хотел сказать. Я хотел поблагодарить, это еще вчерашнее было, я не видел, Валентину, значит, Саша она бросила, Игорь из Кишинева, большое спасибо. Был Антон, была Алла, был Игорь. И была Танюша, но это еще раньше. Но я не помню, кому я сказал спасибо, поэтому вам всем говорю спасибо. Поддерживайте, пожалуйста, канал. 1000 лайков, ну да. Поддерживайте, пожалуйста, канал. Расскажите друзьям о нашем канале. Подпишитесь на канал, кто ленится. Для нас это важно. И мы с вами встречаемся в 21 час в программе «Гонопольская правда». Подберу для вас интересные новости. Пока счастливо и всего самого наилучшего.